Слушай, у меня сегодня куча дел, а подготовить нормальный эфир, с учетом того, что он еще у нас такой стихийный.
Да, стихийный. Да. Я сейчас пытался, решил все-таки поглядеть этот Котлин. Особенно то, что он... Есть поддержка же Спринга. Но что-то у меня не получилось. То ли руки кривые, то ли что. Ну, наверное, кривые руки.
Ну, а что, он не взлетает, не заводится?
Нет, она не собирается. Ну, мне кажется, это у меня что-то это идеи с ума сходит.
Может быть. А у тебя купленные идеи или...
Купленная у меня прям лицензия. Все как надо. У меня есть учетка на JetBrains.
Ох ты ж, блин.
Не, ну, в смысле, корпоративная.
Ну, понятно. Это... Что еще? Надо... Я борюсь с ленью. Надо поправить еще PHP-шаблончик в WordPress'е. А я как представлю PHP и руками трогать. И... Короче, мне опять лениво.
А что тебе зачем? Что за шаблончик? А,
чтобы у нас кошерный RSS отдавался. Как выяснилось, половина сервисов, ориентированных на подкасты, не умеет корректно работать с HTML внутри этого самого RSS.
Поэтому... кстати, да, я такое видел. Какая-нибудь смотришь какой-нибудь подкаст, и там эти HTML-ные теги.
Либо HTML-ные теги, либо они их вырезают полностью, и вообще ничего не происходит. То есть у тебя... Там, где у тебя был список, у тебя просто все в одну строчку.
Угу. А, так это ли, да, какая-нибудь?
Да. UL, ULi, вот это вот все.
Да.
Классно. Вот. В чатик в Телеграме пишут, чтобы я после PHP руки мыл. Там всему мыться надо и помещение стерилизовать.
А ты знаешь, на самом деле PHP это огромный рынок. Очень много людей пишут на нем.
Ну, я знаю, как они пишут, у меня братиш этим занимается. Нафиг так жить. Понимаешь, как бы...
Во-первых, сделал и забыл.
Во-вторых, как бы PHP по своей сути это язык, изначально создававшийся как костыль.
Ты примерно уверен, что так?
Ну, потому что изначально это... Как бы даже сам автор языка говорит, чуваки, говорит, это костыль, который я написал для того, чтобы там как-то...
Хоть
что-то делать. То есть это... Как PHP изначально расшифровывался? Personal Homepage.
Нет.
Да.
А, изначально, потом придумали.
Изначально. Другую. Потом придумали другую это, расшифровку этой анаграммы. Или как это? Аббревиатуры.
Ну да, ну подожди, сейчас скажу, как-то вот. PHP, гипертекст, перепроцессор. О.
Вот, ну, то есть, и сам автор вот этого языка.
Изначально personal homepage.
Да. Есть... И я сам, говорит, вообще не ожидал, что он будет так популярен, и вообще там не задумывался ни на какой дизайн. Я просто фигачил костыли, которые там облегчали мои конкретные задачи. Вот и все.
Жуть. Не, ну на самом деле, какой-нибудь ВКонтакте и Фейсбук же, они на PHP написаны изначально. А потом я слышал, что...
Facebook делал специальный транслятор из PHP в C.
Да. Ну, там нативный код
получается. Да.
Вот. Ну, ничего вроде получилось. Правда, они вроде бы так и не открыли лицензии. И у них какой-то PHP получился свой PHP, немножко другой.
Это ожидаемо.
Да.
Поэтому вот, ну... А как бы в этом плане очень показательно, что вот один язык там, ну, сравнивают часто PHP и Python. Если PHP, он реально как развивался как язык такой вот, ну, из костылей и велосипедов, то Python все-таки изначально развивался как язык, хотя и к нему есть вопросы.
Python я вообще никогда не видел.
Ну, а ты с веб-сферой не контактировал так вот, чтобы там что-то автоматизировать в ней?
Нет, я только руками что-то в админке тыкал.
Ну, вот это когда...
Удивительно было, в ней в сфере ничего не было, но она очень тормозила.
А, это нормально. Она это умеет. Когда же этот кашель-то закончится? Вот. Да, это она умеет хорошо. Она еще умеет жесткий диск забирать.
Не, ну, вообще так интересно, правда, такое-то. Получается, энтерпрайзное приложение, это типа веб-сфера, это же что-то суперкрутое. Uh-huh. Да, и почему-то так медленно.
Ну...
Да не, наверное, она быстро. Причем приложения-то же должны нормально на ней работать.
Так, приложения в ней как бы работают нормально, но вот сам интерфейс, он какой-то очень поморочный там. Я не знаю, там может быть там какой-то security особо интерпрайзный, особо секьюрный.
Ну, не, знаешь, мне кажется, что когда веб-сфера первая версия появилась, она когда появилась, это было в тот момент очень круто. А сейчас мы такие все избалованные всякими...
Бутами, рейлфлаями.
Да, да, и рейлфлаями, и всем, то есть, которые с нормальными интерфейсами. И плюемся.
Maybe. Ну-ка. В каком году она появилась, веб-сфера, господи, мне... Телеграм с ума сходит. Версия объем веб. С 98-го года.
Ну вот. Вот и ответ. Версия. В 98-м году вышли.
Если все это было, хоть в каком-то виде, блин, это же было круто. Да. У тебя был веб, наверное, там, ну...
Крутой веб-сервер для
Java. Крутой веб-сервер. У тебя там был какой-то там, ну, какие-то шарит ресурсы, дата-сорсы каршерные. Угу. Тебе это не надо было все писать, там, прилинковывать, и ты там мог и в Oracle, и во все остальное.
Да, куда хочешь.
Господи. У нас в Телеграме опять какой-то ад происходит. Бунт сторонников Святого Столмана. Господи, люди, ну если вас тормозит винда, ну, блин, окей, я не знаю, у меня все хорошо.
Да, у меня тоже винда нормально. У меня вот, знаете, то, что я вижу, вот у меня вот сейчас вот в более случае мне приходится сталкиваться и с виндой, и с линуксом, и с маками. И пока я вижу, что маки больше всего тормозили. Как это не печально.
Причем самое забавное, что у нас в чате в Телеграме вайнят два человека. Один на Маке, второй на Линуксе. И они оба два про винду. Пастернака не читал, но обсуждаю.
Не, ну а что? Не, ну с маками, наверное, знаешь, какая штука? То есть они вот если на них просто работать, то, что на них задумано, да? То есть там то, что... Наверное, да, какие-то базовые вещи. Они, наверное, вообще офигенно летают. Uh-huh. Круто. А если начинаешь что-то вот там такое большое делать, то как-то почему-то то ли железа не хватает, то ли что там, вообще непонятно. Там, кстати, железо, оно такое вроде бы мощное, но не совсем топовое.
Оно там, во-первых, ну, оно с одной стороны мощное, с другой стороны, оно там хорошо порезанное. Там же все-таки ноутбучные компоненты уже везде, по-моему, даже в больших маках.
Ну, вот, видимо, может, в этом дело.
Вот. Может быть. То есть там я как бы не сильно лез внутрь. Насколько я как бы в курсе, особенно там лоу-линейки, они все-таки на ноутбучных компонентах собраны. А это сразу порезанные частоты и порезанное все.
Да, чудес не бывает. Даже если это macOS будет... Или как она сейчас называется? macOS так и называется?
OS X так и называется. Или, блин, я не помню уже, как она называется у него.
Да, ну, в общем, даже как ее не оптимизируй, все равно.
Ничего.
Если так. Есть приложение.
Че, мы сегодня будем с тобой пробовать экспериментальный формат с шарингом стола с идеей и вот это всего?
Шарингом стола с идеей?
Я думаю...
Нет, подожди. Мы же хотели... Точнее, как...
Я думал за скрам и параллельно что-нибудь еще
покодить.
Да.
Да, но у меня, не знаю, у меня сейчас ничего нету.
А у меня есть установленная PyCharm, какой ужас. Ну, сейчас мы воткнем идею быстренько. Комьюнити. Господи.
Не, у меня прям грузится, пишет, что вот, Головин, R.
В смысле, у тебя идея грузится?
Ну, а когда идея грузится, он пишет, что чья она. О, Вот у меня, да, у меня сейчас идея с ума сошла, ничего не работало. Я ее перезапустил, и все поперло.
Ну, блин. Стяну по-быстренькому Community Edition.
В общем, косячная идея.
Ну, знаешь, блин, ты как так же, как любой большой продукт.
Может.
Ну, чем больше продукт, как бы, ну, тем больше вероятность, что он будет работать, ну, не совсем так, как ты от него ожидаешь. Потому что количество взаимосвязи и всего-всего-всего, что в нем происходит, оно жадское.
Не, ну да, у меня под Linux иногда бывают всякие косяки с интерфейсом. Вот, кстати, сейчас вот на последней версии их практически нет. Вот раньше были. И мы так вот например, там, получается... В прошлом году, да, в конце прошлого года, в начале этого года такие косяки были под Linux. И вот мы говорили, вот, наверное, под Linux просто не заточено. То есть, то типа, они там не сильно хорошо тестируют под Linux. Вот, а сейчас у меня вот под Windows была такая тема, что вот, ну, не было кнопочки, там, Maven, да, ну, не было ее никак. И вот он не работало. Я по всем менюшкам туда-сюда ходил, не мог ее найти. Вот. В итоге сейчас убил, запустил, и вот оно все появилось. Хотя ничего не делал.
Ну, у меня тоже были такие моменты, когда ты вот ничего не трогаешь, оно все заработало.
Ну вот, да. Что-то оно было такое. Что-то происходило.
Ну, можем как бы двинуться к скраму,
про который мы... Да, я предлагаю начинать.
Да, потому что все началось с того, что я Роману скинул очередную статью про него, и возникла идея за это поговорить. Я при скраме никогда не жил, я про него много читаю в разных местах. А ты, я так понимаю, жил, и имеешь какой-то опыт.
Не, подожди, как не жил? А подожди, а вот как это, в твоей текущей компании была же попытка?
Ну, до нас она не дошла.
Вот оно что, Михалыч.
Мы же сопровожденцы. Мы такие безликие серые тени, о которых вспоминают, когда все легло.
Вот. А, кстати, мы так, получается, записывать ничего не будем.
Не, я думаю, что это будет вот такой ютубовский эфир, если уж как возникнет желание у чатика, мы, в принципе, можем выгрузить аудио с ютуба и...
А, ну окей. Да. Ну... Вот и хорошо, то есть теперь мне бы хотелось понять, вот какое твое отношение вообще ко всему этому Agile, Scrum и так далее?
Применять с осторожностью.
Ну а что такое применять с осторожностью? Ну,
то есть, понимаешь, вот... я как бы и читаю, и вижу, что во многих местах это все, то есть и Agile, и Scrum это превращается в какой-то карго-культ. Вот как раз, видимо, то, что произошло в описываемой статье, которую мы обсуждаем. Давай мы, наверное, хотя бы в Телеграм кинем. Я сейчас найду ее где-нибудь в истории нашей с тобой переписки.
Да, я находил даже, если что. Угу.
А я тебе куда кидал-то? Я
ее кинул. Ты ее в Телеграм кидал.
Да, только я смотрю переписку с другим чатиком. Да, очень прикольно. Ищу статью. Где же ссылка? Так, дорожка.
Шо, нашел. Я ее давай перешлю.
Давай, перешли ее. То есть...
Ну, что там статья? Там статья, типа, вот, не читал книгу Deadline?
Нет, не читал.
Нет, ну, в общем, такой, типа, как-то художественное описание мыслей суровых программистов.
Надо почитать, наверное.
Ну, как, ну да, интересно.
Как, вырезав все матюки из мыслей программистов перед сдачей проекта, получить художественное произведение? Мне прям интересно.
Не, ну, на самом деле, какой-нибудь сложный IT-проект, это же реально какая-то движниковая интересная тема, и, возможно, о нем можно рассказывать очень интересно. То есть, там, например, мы там собрались, все круто, все классно начиналось, а потом... Были классные идеи у бизнеса, мы начали делать, а потом, там, не знаю, условно, бизнес, значит, начали требования дико меняться, а потом выяснилось, что уперлись в какую-нибудь, там, я не знаю, косяк операционной системы или там GVM-а,
Да, вот. Уперлись просто в косяк Legacy какого-нибудь.
Да, давайте. Legacy какого-нибудь. А потом его так это, с боем победили, да, там что-нибудь еще, а потом бизнес закрылся. Или бизнес сказал, не, нам уже это не надо, нам нужно другое. Все. Ну, вот иногда следующая мне... часть.
Да-да-да, мне иногда ощущение, что причина появления всех вот этих аджайлов, скрамов и прочего девопса, это именно в том, что бизнес не умеет играть в долгую.
Ну, ты вот не скажи, ты знаешь, вот как раз, может быть, бизнес-то умеет, потому что, знаешь, когда у меня в университете был курс, типа PMBOK, да, вот это типа управление проектами, uh-huh. магистратуре, и там как один из крутых проектов по управлению, да, был полет человека на Луну, uh-huh. вот, американский. То есть, mm-hmm. получается, нужно было куча-куча, да, то есть там людей очень много распределенных географически, да, средства связи тогда были гораздо хуже. Mm-hmm. Вот, нужно было организовать, и все получилось.
И смогли.
Да, смогли, и без всяких скрамов. И без аджайлов.
Да, ну там вот. Была идея, там, то есть... Видишь, agile и scrum появляются там, где нет именно идейной составляющей, где люди, там, может быть, люди сидят на зарплате с 9 до 6. Вот, не какие-то свои проблемы, и scrum, и agile — это, по сути, такой каркас, который позволяет этой конструкции вообще в целом не развалиться. Но иногда этого недостаточно. Либо этот, ну, фреймворк, ну, как так же, это, блин, применение любого фреймворка, что в программировании, что в управлении проектом, по моему пониманию, ну, это в любом случае нужно понимать, что за магия происходит под капотом. Если ты его тупо берешь и копипейстишь, вот там, грубо говоря, в Дубльгисе, в ПКСе, в Сбербанке, Гугле, Фейсбуке где-нибудь, вот такая практика сработала, значит, и нам срочно надо, и пофиг, что мы веб-студия на 3 программиста. Вот, и мы...
Правильно, то есть, давай определимся, о чем вообще это, вот о чем это.
Ну, статья как раз, по-моему, по такой карго-культ, когда люди бездумно взяли и начали фигачить что-то.
Не, ну они думали, старались, и что-то пошло не так. И на самом деле в этой статье же просто, как это, ругается, ну как это, то есть говорят, что все плохо, да, что-то пошло mm-hmm. не так, но там не говорится, что пошло не так. И там просто говорится, что в этой статье утверждается, что это в принципе нерабочая тема. То есть типа, что это просто какой-то приходят нелюбимые тобой маркетологи, втюхивают за бешеные деньги какую-то вот волшебные слова, да, пересчитывают деньги и уходят.
Нет, но при этом там говорится, что так, с одной стороны, вокруг этого, да, есть там большое количество маркетингового булшита, и люди ведутся на красивые обертки, особенно те, кто принимает решения. То есть получается, что изначально те, кто принимают решения, как бы не знают, что с этим делать.
Не, ну смотри, то есть у них вот есть бизнес, да, есть бизнес, который там владельцы денег, да, то есть потом, или там даже никак не владельцы денег, а владельцы бизнес-процесса. Как там, узнаю, стейкхолдеры, да, там еще всякая эта фигня. Вот. И есть программисты. То есть, и они когда... И то есть бизнесу необходимы новые программы, да, какие-то, которые автоматизации их процессов. И они пытаются как-то взаимодействовать. И у них не получается, они страдают. То есть, ну, что-то получается, но как-то кажется, что что-то не так, что-то неправильно. Mm-hmm. Да? И вот и из этого появился сначала эти agile. Да? И вот я сейчас вот открыл Википедию, и вот, давай зачитаю. Вот, основные идеи. Да? Mm-hmm. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. То есть откуда это, да, взялось? То есть это писали какие-то жесткие требования, да? Mm-hmm. Точнее, как это идет? Люди взаимодействия важнее процесса инструментов. Это имелось в виду, что когда люди начинали общаться, вот в какой-то момент они начинали обкладывали друг друга процессами какими-то, там 100 согласований, форматы, там, еще там, как это, способ добраться до человека гораздо очень сложно. Там, не знаю, чтобы назначить аудиенцию архитектору, приходилось тратить кучу времени и так далее. И поэтому мне сказали, нет, люди взаимодействия важнее процессов и инструментов. То есть нам процессы не важны, нам нужно, чтобы люди взаимодействовали между собой, общались.
Ну, и здесь мы упираемся во вторую тему, что иногда люди взаимодействуют очень непродуктивно.
Вот, и вот на этот вопрос, получается, попытались дать как раз вот эти все методологии, какой-нибудь там, тот же скрам. То есть как людям, то есть получается, дать шаблоны, как людям лучше взаимодействовать.
Да.
Вот. Ну ладно, потом идем дальше. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Да? То есть тоже получается, документация важна?
Важна, но важнее, чтобы... Понимаешь, здесь видишь, откуда берется тонна документации. Я тебе сейчас просто объясню. Если ты сопровождение, то есть ты не дев, ты опс. Вот в этой пищевой цепочке. Если у тебя есть возможность быстро добраться до нужного тебе разраба, чтобы спросить, дорогой товарищ, что за дичь происходит у тебя в пятой строчке третьего конфигурационного файла из 2000? И почему их вообще 2000, дорогой мой? Давай мы уж подумаем, как-то это все причешем. То тогда как бы тебе такой объем документации, к которому мы привыкли в обычной нашей жизни, он и не нужен, да? То есть на твои... Но потом мы упираемся в другую эту, что у нас документации в результате ее нет практически от слова совсем. Вся информация там получается каким-то магическим способом из какого-то общения, и как только нужный человек уходит, у нас наступает какой-то большой ай-яй-яй, как говорит у меня ребенок. Ну разве не так? Так, это, блин, ну это же жиза.
Ну, я тебе сейчас расскажу вот мой опыт, да, то есть мы сейчас пишем много документации, да, создаем много вещей базовых, соответственно, их необходимо документировать, то есть это очевидно, что документация нужна, вообще никто спорить не будет, и мы когда пишем, то есть мы разработали какой-то продукт, и садятся там аналитики, опытные люди, они начинают писать какую-то документацию. И что у нас получается? То есть у нас получается так, что мы стараемся, пишем кучу этой документации, максимально подробно. Но в итоге мы все равно что получаем? Мы получаем, во-первых, мы описываем не все, а все, реально ли все описать? Вот не знаю. Потом в такой момент, что многие вещи, которые в процессе разработки, то есть мы в команде, да, в процессе разработки нам были очевидны, выясняется, что другим людям они совсем не очевидны. Mm-hmm. Вот. И очередное страдание возникает. И вроде бы мы старались, и мы вроде бы хотели эту документацию хорошо написать, но каждый раз мы натыкаемся на то, что те вещи, которые были... Все понятно, мы даже их не стали упоминать, а они оказываются другим людям совсем непонятны. И третий момент, то, что документация очень быстро устаревает.
Это да.
Когда она устаревает, то есть ее поддерживать становится тоже ад. Вот. Потому что когда у тебя документация большая, прям выходит у тебя новая версия API, и хочется как написать? Вот проще всего, да? То есть мы когда создаем новую версию API, то есть мы мыслим различием первой версии от второй. Но и есть соблазн написать такую документацию, что вот ссылка на первую API. То есть, это, знаете, это как пишут законы. То есть, я сам не читал, но вроде слышал, что так делают. То, что есть закон, а в него там исключение, а в новой редакции немножко по-другому.
В абзаце таком-то, пункт такой-то, заменить вот эту формулировку на вот эту. О, да, это они любят.
Да, и получается, есть соблазн написать такую документацию, ну что так проще. Но для тех, кто это будет читать, тоже будет ад.
Но это превращается в ад гиперссылок просто.
Ну, гиперссылки, видишь, это уже гиперссылки, уже не просто ссылки.
Я образно говорю гиперссылки, потому что иногда тоже ты пишешь документацию, а у тебя там, как получается, там, ну, в нашем случае, там, на хосте таком-то, там, сгенерите пользователя такого-то, потом выполните те действия из-под пользователя, сгенерированного в пункте, там, 25.47. И в какой-то момент это все превращается, конечно, в ад.
Ну, в общем...
напоминать всех и себя в том числе.
Ну да, то есть получается, что идея-то хорошая, да, что продающий продукт важнее документации, действительно так. Но иногда документация важна, и все там непросто. Ну, просто люди мучились документацией, потому что нельзя требовать документацию, когда можно без нее обойтись.
Это, то есть, ну, грубо говоря, ну, я с этим тоже постоянно сталкиваюсь, так как, ну, пишу какие-то вещи там для continue delivery, как это сейчас модно называть. И приходишь к тому, что, ну, в первую очередь достаточно писать просто тот конфиг, который необходимо создать. То есть, как оно там работает, людям далеко не всегда интересно. Им интересно...
Если ты имена переменных назовешь хорошими, то тогда, может быть, и все будет нормально. И
без... Ну, как показывает практика, да, но нет. Вот. То есть, зачастую люди как бы просят именно, чтобы им понятно объяснили вот, структуру конфига, что они куда должны положить. Вот. И вот с этого все начинается.
Ну, или хотя бы в конфиге комментарий оставить.
Обычно и то, но те админы, которые потом пытаются за тобой это все развернуть, они не всегда смотрят в твой гид и что ты там им предоставил в качестве примера. Либо у них немножечко другой случай, им надо понимать как бы логику.
Ну, знаешь, я вот тоже вот я очень часто... говорю, что ну, нам нужно вот на твоем уровне понимать. Mm-hmm. То есть, не всегда нужно лезть прям совсем в глубину. Можно на это потратить кучу времени, mm-hmm. и результат такого не будет.
Ну, это так же, как я не могу начать вот писать ту самую софтинку, про которую мы с тобой говорим это. Потому что, по сути, мне надо там ну, либо пайкьют, либо наконец освоить, как писать. Прошу прощения. Как писать какие-то веб-сервисы на Java, а я лезу прямо со снов, потому что я считаю, что я не знаю Java на должном уровне, и мне надо срочно ее изучить всю.
Всю.
Да.
И все.
И на этом как бы все и заканчивается обычно.
Как это вот это? Здесь наши полномочия, все. Да, да. Есть такие моменты. Ладно, вот следующий пункт. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
Это зависит от адекватности заказчика, потому что если мы сейчас ударимся в область только что обсуждаемой нами веб-разработки, PHP, это будет больно.
Не, ну, а ты вообще веришь, что бывают адекватные заказчики?
Наверное, в следующей жизни.
Не, ну просто, если честно, я не очень в это верю. То есть, потому что люди, которые когда приходят, да, вот бизнес, вот сколько я вижу, это везде. Просто везде. Они зачастую не понимают, что они хотят. То есть им надо. Они хотят, чтобы было классно и было много денег. Ну, и как это делать? Какие-то... Давайте я пишу программу.
Как я это называю, чтобы зелененькое, чтобы прыгало.
Ну, да. И знаешь, и уже, может быть, надо с этим смириться. С этой реальностью и жить с ней.
Ну, так про это давно идет речь, что как бы, ну, как вы там не прыгаете вокруг заказчика, все равно это со шрифтами придется поиграться.
Ну, да, тут еще такой момент возникает, что тут сильно возрастает роль. Получается, вот аналитика. там какая-то аналитика, системная аналитика, там бизнес-аналитика. Вот, чтобы они, потому что вот они могут придумать, как решить бизнес-задачу там как раз вот владельца денег.
Да, ну и при этом как раз вот про это же и говорится, наверное, в культуре там и DevOps, и Agile, и всего-всего-всего, про короткие релизы, про быстрые короткие релизы, чтобы максимально часто сверяться с теми фантазиями, которые возникают в голове у заказчика все-таки.
Да, да, и там, понимаешь, вот эти сейчас вот все время говорят time to market, time to market. Потому что бизнес желает, и это ну, такое хорошее желание, логичное, чтобы все изменения приходили как можно быстро. То есть он успел только там что-нибудь сказал, а изменения уже на проме.
Ну вот. Может быть, когда-нибудь мы и до этого дойдем.
А я думаю, кстати, мы к этому уже близки. Я думаю, в следующем году мы у нас с компанией это сделаем. Mm-hmm. Вот. То есть мы сделаем, знаешь, как там вот получается continuous integration, mm-hmm. continuous delivery, а мы, короче, сделаем еще continuous deployment. То есть получается мелкие изменения, они будут автоматически уходить на пром.
Блин, ну это вы крутые ребята будете. Что, я буду сидеть и вам завидовать разной завистью?
Ну, я думаю, у нас все получится. Я уже, мне кажется, с ключевыми людьми уже договорился. Осталось сделать.
Ну, осталось, правда, все в продакшн закатить.
Ну, примерно да, да. Вот. И вот последний, да, вот из основных идей. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Вот ты никогда не замечал такое, что вот начинается проект, есть какие-то требования, а потом приходят другие требования. Они там начинают противоречить, еще что-нибудь. И сразу все начинают злиться.
Ну, потому что бизнес хочет, у него есть волшебное слово «бистро», которое далеко не все любят, откровенно. Вот. И когда бизнес хочет быстро и часто...
Возникает... И так, как он хочет.
Да, и так, как он хочет. Чтобы вот вчера он хотел, чтобы зелененькое прыгало. Хорошо, мы, блин, напряглись, порвали булки, но заставили зелененькое прыгать. А сегодня он оказывается, что нужно не зелененькое, а фиолетовое, чтобы не прыгало, а подскакивало. И желательно в ритм любимой песни генерального директора, которая может меняться.
Да. И становится обидно, потому что делал, все.
То есть получается, что это была проблема на моей прошлой работе, когда вот нам говорили, что прям открытым текстом заявляли, мол, вы IT, вы денег не зарабатываете, поэтому вот что бизнес сказал, так и будем делать, потому что вот только они и зарабатывают деньги.
Ну это же ужасно, то есть это менеджер вообще абсолютно неправильно поступал. Даже если так, нельзя в открытую в этом признаваться.
Вот, ну, как бы, шо маемо, то маемо.
Как бы, нельзя признаваться, что он настолько бесправный и вообще безвольный.
Ну, после этого как бы люди относились к своей работе, соответствующим образом. Как бы вертись оно все трехфазным током.
Ну вот это ужасно. Вот, в общем-то, собственно, я об этом и хотел с тобой поговорить. Про вертись. Про демотивацию людей.
Людей это демотивирует. И отсюда и возникает, что как бы здравые идеи и тот же скрам и все остальное превращается в карго-культ. Что как бы, ну вот, формальные процедуры соблюдены, а то, что не получилось, ну вот так встали звезды. Как бы, все эти методологии разработки, они требуют такого хорошего оверлернинга, овер не знаю чего. То есть приложение сильно больше сил от команды. Если команда на это действие должна быть замотивирована. А если команда не замотивирована, то все превращается вот в цирк с лошадками.
Ну, а ты вот вообще как ты вот скрам? Тут читал что-нибудь, там изучал, как это, что это такое?
Как бы сам манифест не читал, то есть я с ним не знаком. Я больше вот как бы знаком с ним по статьям с Хабры, и вот оттуда все идет.
Ну, вот, Я просто вот, получается, читал книгу по скраму, от, типа от создателя, там, Слузерин, да, как это называется, этого человека. И получается, вот я прочитал эту книгу, и вообще по жизни я понял, что скрам — это про общение между людьми в команде.
Ну, по сути, все эти методологии про общение. То есть, ну, как бы, сейчас, получается, меняется сам технологический процесс. То есть, если раньше методология разработки, она откуда пришла? Она пришла из инженерных команд, где мы что-то придумали, сделали прототип, на нем попытались что-то сделать, он там взлетел, не взлетел, взорвался, не взорвался, ракета там полетела в космос или в океан упала. Вот. Мы там сняли телеметрию, сняли показания, вообще посмотрели, как оно живет, и сделали там второй прототип. Ну, по сути, водопад, да?
Угу.
Всем нам хорошо известны. Потом выяснилось, что внезапно разработка ПО — это не всегда про инженерию, это зачастую далеко не про инженерию. Я вообще удивлен, что как бы... Ну, я понимаю, откуда это пошло, но почему никто не попробовал, там, не знаю, применить к программистам методы управления какими-то творческими командами, там, журналистами, дизайнерами. Наверняка там есть свои подходы. И у меня иногда складывается ощущение, что если как-то попытаться скрестить эти два метода, которые как раз больше про общение и про... Сейчас сформулировать-то бы по-русски. Знаете, там, образно скажем, про какое-то уважение именно к личности там, автора и вот конкретного товарища, то, может быть, как бы все было бы немножко по-другому. Но так как IT пошло из инженерии, то и, соответственно, подходы были те же. Подходы эти не работают. А если работают, то ну, не всегда так эффективно, как бы этого хотелось. Отсюда пошли вот эти гибкие методологии разработки, когда поняли, что все-таки нужно как-то налаживать общение между людьми, которые далеко не всегда хотят общаться друг с дружкой.
А среди программистов, очень, ну, даже инженеров, очень много интровертов.
Да. Все такие, по-моему. Очень мало тех, кто вот прям... прямо-прямо хочет общаться. И отсюда пошли как раз вот эти гибкие методологии разработки, про которые мы сейчас и пытаемся обсуждать. Потому что техническую сторону вопроса — это уже скорее то, что поддерживает вот это, вокруг вот этого каркаса гибких методологий, это как раз мы говорим про DevOps-культуру. Автоматизация это не всего и вся, но автоматизация большинства рутинных задач и упрощение доставки продуктов жизнедеятельности, прости господи, какие формулировки сегодня выдаю ужасные. От программиста до там, какой-то стенда, продакшена, еще куда-то. А вот как заставить людей общаться и как их заставить нормально взаимодействовать, чтобы вот не было такого, что какие-то тайные знания живут в голове всего одного человека, то вот как раз про это и говорит и Agile, и Scrum. Ну, это в моем представлении.
Ну, да, да, вот я с тобой, да, соглашусь. То есть, получается, смысл в том, что Scrum — это вот там есть различные всякие ритуалы, да, или как это назвать, техники, о том, как команде, да, членам команды общаться, по сути. То есть получается, когда люди сами собой, у них не получается общаться, создают формальные процедуры, да, которые их вынуждают, да, то есть ставят их на такие рельсы, на которых бы они начали коммуницировать.
Ну, про пресловутые ежедневные стендапы.
Отстань. Да.
Но здесь как бы кроется другой дьявол в деталях. Если команда там не нацелена на результаты, она не понимает, для чего им это надо, либо это все организовано, как иногда это бывает, организовано, то это превращается в карго-культ. Я как бы, когда подключался к работе соседней команды, я пробовал с ними, ну, как бы они вроде как работают по скраму, со всей этой... Я пробовал приходить к ним вот на эти митинги, но это превращалось в какое-то непонятное. их работа очень мало влияла на мою, почти никак. Им было абсолютно неинтересно, что делаю я. Поэтому, как бы, полезный профит с того, что я к ним приходил, он был близок к абсолютному нулю.
Это, кстати, очень интересный момент. То есть, да? То есть мы, люди объединяются в какие-то небольшие команды, и они решают одну общую задачу.
Да, то есть они должны быть объединены хоть чем-то. То есть,
если... Не, ну не хоть чем-то, они должны всем объединены как раз. Вот они, все эти люди должны идти к одной общей цели.
Ну вот, а если они как бы им глубоко фиолетово, на то, что происходит в окружающем их мире, кроме их конкретной задачки, ну ни к чему хорошему мы и не приедем в конечном итоге.
Вот у меня вот недавно была такая ситуация на работе. То есть есть фронт, фронтовое приложение, там на React написано. Вот есть разработчик этого фронта, и есть тестировщик. И тестировщику, чтобы его тестировать, необходимо было, чтобы вот на эти там как бы элементы интерфейса добавили какие-то как это, меточки, идентифицирующие эти интерфейсы, ну, эти элементы. Да, там какие-нибудь классы, айдишники, да,
и так далее. Понятно, чтобы их было проще там селениями как-то вылавливать.
Да, да, выбирать. Вот. То есть получается, ну, заводим мы задачку. Задачку нам на то, чтобы эти разработчик, программист, да, какой-то, сделал вот эти меточки.
Правки такие минорные, я бы сказал,
очень даже. Да, 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 да. То есть они на функциональность не влияют, но вот они необходимы для этого. То есть разработчику разъяснено, объяснено, что зачем это все нужно сделать, что нужно сделать. Он садится и делает. Я подхожу, говорю, так, а ты с тестировщиком обсудил? Вот. И потом подхожу тестировщик, а ты вот он что-то делает, а ты как бы спросил как бы это... когда попросил, что тебе нужно, объяснил, что конкретно тебе нужно. Вот. И реально у меня так получилось, что люди далеко не с первого раза сели и поговорили. Обсудили, что конкретно нужно. Потому что изначально разработчик сел и начал фигачить. Вот. Ну, что-то делать.
А что там понимать? Ну, меточки добавить.
Ну, да. Потом да не получится написать тесты или написать, ну, через как
Симбалмор,
через хитро закрученную задницу. Вот. Тогда будет печально.
Ну, да.
Вот. И вот этот момент, когда вот эти митинги, да, ежедневные, они помогли выявить эту проблему быстро.
Угу.
А иначе бы, если бы их не было, тогда бы мы получили, что разработчик бы что-то сделал, а тестировщик потом бы ругался и говорил, что что-то пошло не так.
Вы же оба демотивированы чуть более чем полностью.
Да. И вот. И при этом, что эти люди находятся в одном кабинете, эти люди между собой прекрасно общаются, ну, по жизни, да, то есть они там, у них нету какой-то там каких-то конфликтов, да, то есть это просто вот такая реальность.
Просто в голову не пришло, что можно пойти и поговорить.
Да, да.
Ну, вот про это и говорится, что как бы должна быть общая цель. А если ее нету, ну, вот будет лебедь, рак и щука.
Ну, да, даже, видишь, даже когда есть общая цель, то есть мы там общая цель, чтобы приложение хорошо работало, да, чтобы оно работало, чтобы оно хорошо было протестировано, да, и при этом все равно, даже при этом, когда люди понимают эту общую цель, они объединят эту общую цель, то есть они там получат премию, когда все вместе либо получат, либо не получат, когда проект будет сдан. Но все равно они не всегда идут общаться.
Потому что даже... Ну, меня за это же мой начальник сейчас эпизодически это... А ты, говорит, вообще там подходил к заказчикам, узнавал, как им нужно сделать. Ну вот...
Ну, да. Видишь, да?
Ну, понимаешь, в этом случае, то есть получается, что чтобы, так, то есть какие бы мы методологии не применяли, гибкие, не гибкие, любые, то здесь, получается, важен человеческий фактор, важен фактор руководителя, который вот сумеет, там, скрам-мастера, как ты его ни назови, который сумеет увидеть вот эти вот тонкие моменты, тонкие затыки, где мы можем продолбаться, и скажет, чуваки, говорит, а вообще там голосом-то друг с другом пообщались или забыли русский язык оба-два сразу?
Если да, потому что написать это еще сложнее, хотя бы голос. А лучше, конечно, написать, зафиксировать и все записать.
Ну, это уже после того, как вы что-то проговорили голосом, да, есть что фиксировать.
Не, ну, в принципе, заказчик мог бы написать свои требования.
Да, текста. А если... Ну, видишь, если вопрос там, какой был у вас изначально тики, там, хочу меток, чтобы прыгали, или вот там, как бы, ну, было объяснено, вот, какие метки нужны. Но как показывает практика, вот как ты сиди не изгаляйся, придумывай подробное описание тикета, вот фиг ты в него запихаешь, вот прям все, что у тебя в этот момент в голове было. И потом начинаются там такие переписки в комментариях, а еще вот так, а вот это, и вот подверните на 3 градуса вот эту ручечку в дороге.
Ну да, то есть вот мы как раз приходим к тому, первое, мы фиксируем то, что нужно признать, что идеальную там описание, требования, документацию написать нельзя, и не нужно по этому поводу страдать.
Да, то есть, ну, дополняйте.
Да, это просто реальность. Просто реальность.
Угу. Сегодня, кстати, на Хабре попадал, точнее, на мне давно отложено, дочитал статью, что как бы большая часть проблем там многих проектов в том, что люди просто не умеют писать код. Не в том, что они там технически неграмотны, но просто как бы человек и машина думают по-разному, и из-за этого возникают разные интересные коллизии. Поэтому повод тоже увлекательная статья. Надо, может быть, как-то ее собраться и обсудить.
Ну, знаешь, вот по поводу вот этого, не умеет писать код, вот у меня ситуация такая, что вот, ну, все равно люди, которых, ну, там, мы нанимаем на работу, mm-hmm. да, ну, в тех местах, где я работал, они все равно там не это... нормальные, они способны писать. Да, то есть зачастую у них только проблема именно в мотивации, в коммуникациях. А код они способны писать. То есть это совсем тяжелый случай, знаешь. Это как в университете, да, вот есть вступительные экзамены, да, то есть большинство, ну, там, как те, кто прошел вступительные экзамены, там, не знаю, хотя бы там 80%, они способны закончить этот университет.
Но да? В результате, дай бог, чтобы 50% доехало до диплома.
Ну да, да. Ну, то есть, почему так получается? Потому что у них возникают всякие проблемы не интеллектуального свойства, да, там, минусные способности.
Ну да, потому что по дороге может поменяться мотивация, как это случилось у меня. Просто в какой-то момент я понял, что ну, да, это все клево, но может быть не совсем то, чего я хотел, читая рекламный проспект, скажем так. Рома?
Да, да, да. Нет, ты просто...
Замолчал, какое-то шипение у меня тут просквозило, я думал, что что-то у нас трансляция опять.
Нет, все нормально. Я просто задумался о своем, и о моем, я когда поступал, я обрадовался. А когда заканчивал, я еще больше радовался. Мне вообще повезло с образованием. Это очень редкий момент, потому что везде, ну там, да, в русскоязычном интернете ругают наше образование. Да, и читаю, действительно там ужас. И вот то, где я учился, вообще ничего такого не было. То есть у нас все было офигенно. Нет, ну, насколько это возможно.
Ну, у нас там тоже все было там, по большей части офигенно. Просто, как показала практика, я пошел немножко не в ту область. С одной стороны, я пошел не в ту область, и как бы те знания, которые мне вкладывали именно по специальности я инженер-электронщик. И ни разу не программист, не девопс, и вот с IT, по идее, там... В теории я могу спроектировать свой процессор. Но слава богу, что я этим не занимаюсь.
Ну, вот. Почему? Но... Мне кажется, VHDL там попер.
Не, нафиг. Вот, с другой стороны, это там хорошая инженерная школа, и как бы вот за это я благодарен. Потому что меня научили мыслить именно как инженер.
Ну, мыслить как инженер, да, то есть какие-то общие понятия. Ну, да, нам тоже, да, давали все эти базовые принципы, которые потом по жизни очень пригождались. И знаешь, у меня был такой момент, отходим от темы. Ну, в общем, договорю. Были бы такие моменты, когда люди с образованием, например, там, геолога, да, ну, тоже программист, хороший программист, но я чувствовал, насколько я круче за счет того, что у меня более хорошее образование. Вот. Это прям реально, реально хорошее образование, оно помогает. То есть, нет, можно и без него, да, но все равно, это знаешь, это как вот есть человек, который хорошо бегает, а есть спортсмен, который, он может быть, и физически у него данные хуже, да, но за счет того, что он профессионально этим занимается, профессиональным тренером, он будет побеждать.
Ну, это я здесь могу про гитаристов рассказать. То есть, ну, есть там самоучки-самородки, да, которые любое бревно могут заставить звучать. И, ну, а есть товарищи, которые там ходят в музыкальную школу и посвящают этому, если не всю жизнь, но то здоровый ее кусок, да? И те, и другие могут играть Металлику. Только вторые при этом могут делать это разнообразнее, как-то переосмысляя исходный материал, а не просто... там, извлекая заученные ноты и аккорды. Также и с инженерными задачами. Прошу прощения. Есть люди без образования, которые, ну, просто там самоучки, самородки, и да. Есть люди там с разным инженерным образованием, которые его получали и тратили там на это время. И те, и другие могут писать код. Опять-таки, посмотреть с разных сторон на задачу, шансов, что это сделают люди с образованием, несколько больше, чем без него.
Да, это, знаешь, вот в мое время, да, это называли, вот есть программисты, а есть кодеры.
Ну, сейчас от этого как-то разделения, кстати, отошли.
Да, что-то такого тоже не слышал. То
сейчас уже есть архитекторы, есть программисты. Сейчас, как бы, суть не меняется, название, вывески другие уже. Как-то вот так. То есть, и здесь мы, возвращаясь там к нашей теме, мы приходим к тому, что, да, гибкие методологии имеют место быть и имеют право на жизнь, если вы, понимаете, зачем вам это нужно, как это в вашем случае будет работать. Вот. И, у вас замотивированная команда, которая тоже там хочет сделать этот там мир или хотя бы свой проект, ну, хоть чуточку лучше.
Да, хотят просто реально объявить, давайте находить людей, близких по духу, которым сказать, а давайте сделаем вот эту штуковину, да, например, условно говоря, там, вот, например, финтех, да, эта штуковина будет давать кредиты. Кто-нибудь не возьмет этот кредит по тупости и не сможет его оплатить. Но, в принципе, мы сделаем реально мир лучше. Вот, и у людей должно быть это понимание, то есть желание. Вот, ну, нет, бывает просто, вот есть люди, например, вот у меня есть знакомый, который говорит, нет, я вот с банками никогда, вот он с финтехом работать не буду. Он отличный программист. Вот, и я его даже не говорю ему, что не намекаю, чтобы он пошел к нам в команду. Просто я понимаю, что он совсем и как бы мировоззренчески не подходит.
Ну, это так же, как я, выходя из универа, категорически не хотел идти на какое-нибудь оборонное предприятие. Хотя, да. По моей специальности, то есть я мог туда пойти там со своим бакалаврским дипломом, был бы там принят и обласкан, потому что спецы требуются в этой области всегда, и дефицит там есть. Но вот у меня были такие убеждения. Сейчас я радуюсь тому, что хоть не стал себя как-то заставлять, что вот... А говорили, вот ты 4 года там, все на помойку. Говорю, нет, не на помойку, просто я это буду использовать по-другому.
Да. Вот, а еще такой момент на тему того, почему иногда, вот почему проваливаются... темы с этим, ну, там, с Agile, со скрамом. Вот первый момент, да, мы обсудили, то, что нужен правильная миссия, правильный вектор. А второй момент, еще я вот такой замечал, что иногда сами руководители, вот, то есть обычно как, есть все равно какой-то руководитель. Как он уж появился, да, насколько он хорош, это вот как повезет на самом деле. Это лотерея. То есть люди становятся руководителями зачастую случайно. Просто так сложилось.
Исторически так звезды.
Да, исторически реальность. И вообще не, и тут тоже не нужно эту тему там расстраиваться. Это как с зарплатой. Зарплата тоже зачастую она появляется, как исторически сложилась. То есть никогда нельзя оценивать, там, один там больше заполучает, и он там умнее, да, там, или там что-то лучше работает, другой меньше и так далее. Это вообще не связанные темы. Их не надо никак никогда связывать.
Это так же, как вот, ну, там, если не в конкретных, не про конкретных людей, а, допустим, про области. То есть, ну, ни для кого не секрет, что админы, как правило, получают меньше программистов. Хотя сейчас грань между этими профессиями стерлась очень сильно.
Да, да.
И сидеть вайнить, ну, можно, конечно, сидеть вайнить и до потери там пульса и сознания. Но можно либо прокачивать навыки и уходить в ту область, где, куда тебе хочется, ну, либо ты любишь свою работу и тебя вообще ничего не парит.
Да, ну, но, как бы да, но ходить ныть — это вообще не вариант. Ну вот, ну, я что хотел сказать. То есть, получается, не каждый руководитель готов... Вот готов к тому же скраму. Потому что многие люди, они привыкли, то есть они, когда доходят до какой-то руководящей должности, они не готовы к такой степени открытости. Да? То есть вот для меня скрам это когда люди абсолютно открыто говорят обо всем, что их волнует, ну, по крайней мере, на работе. То есть в личную жизнь там есть не буду, да, там, и так далее. Но если на рабочем месте, там, в офисе, например, на тебя дует там кондиционер, и тебе плохо, об этом надо говорить. Если сидит товарищ рядом с тобой, и он там как-то на тебя, там, не знаю, чихает, и тебе это неприятно, тебе это мешает работать, ну, нужно об этом говорить. Да? Понимаешь?
Вторая проблема еще, и можно я дополню, кстати, это очень интересная мысль, я за нее как-то так не думал. А ведь если у нас вот такой вот случайно ставший руководителем руководитель, да, вот исторически так сложилось, чувак там хотел уходить, а ему дали повышение и еще и полномочиями наделили. А он же точно такой же интроверт, как все остальные, черт подери.
Да.
Он точно так же не хочет ни с кем общаться, заколупаться в свой кубикл и фигачить код. Вот его была мечта на самом деле.
Да, а стали платить больше денег, ну и круто.
Да.
Это есть.
И он не будет ничего менять. Какой там скрам ему? Зачем ему это?
Вот, вот, да. То есть, и я реально видел, когда такие ситуации, когда говорят люди, давайте сделаем скрам. Но при этом члены команды, да, они не готовы к открытости. Более того, даже были у меня на моей практике случаи, когда люди не хотели, не знаю, как это, чтобы код друг друга смотреть. То есть они в принципе, то есть даже не то, чтобы общаться между собой в команде, да?
Код-ревью, что ли, не
да, хотели? Да, то есть для них код-ревью, то есть кто-то написал какую-то программку, да, какой-то кусок кода, и для них, если кто-то начнет другой смотреть и его комментировать, то это для него это стресс, понимаешь, человека. Ну,
для меня, по первой части, это тоже было, когда внезапно там... То есть получилось, как я работал над проектом, потом в силу ряда внутренних перестановок этот проект передали другой команде, но я какое-то время и там и правки пилил, и какой-то функционал допилил, потому что просто лучше знал предметную область. А там, как бы, ну, мы админы, мы как бы, ну, фигак-фигак и в мастер, а там и GitFlow, и все эти процессы там плюс-минус, как бы, там были, они хотя бы хоть была их видимость. И для меня тоже, по первости, код-ревью было дичайшей дичью, пока я не понял его пользу. И да, я сейчас сам только за код-ревью, и без него никуда. Причем иногда очень прошу, чтобы мой код посмотрели, потому что, ну, ты понимаешь, что в какой-то момент ты можешь такого нафигачить, что ну его нафиг.
Вот, это называется умение работать в команде. То есть вот, знаешь, вот бывает, в резюме пишут люди, хорошо работать в команде, да. Ну нет, хорошо ты начинаешь работать в команде, когда ты осваиваешь вот эти, у себя психологически перебарываешь все эти моменты, когда ты можешь выслушать критику соседа, да, и передать свою критику, да, то есть какой-то там, не знаю, этого кода, условно говоря, и при этом не обидеть другого человека. Mm-hmm. Это это очень как бы такой непростой момент, и не каждый это, вот на самом деле даже, я бы сказал, даже не каждый человек физически это может.
Это, да, это такой особый скилл надо иметь.
Да, это особый, как вот говорят, там вот эти soft skill, да?
Да.
То есть не каждый это может.
Это вот. как раз про них, про soft skill.
Да, да. Ну, но в принципе, то есть это, вот мой, тоже мой опыт показывает, что в принципе это настраивается. То есть если, вот, как вот, ну, я провожу много собеседований, mm-hmm. И вот как раз я пытаюсь вывести человека, то есть понять человека, он готов именно в таком режиме работать или нет. Потому что вот у меня был случай, когда человек, ну, в принципе, он отказывался работать в команде. То есть он, вот только он один, и не смотрите, что он делает, да,
и так далее. Будь готова, отдам, что ли, так?
Ну да, да, будет готова, отдам, неизвестно когда, да пошли вы все. И все, и никак не пробиваемо.
А зачем его тогда такого красивого сейчас держать?
Не, ну, ему он уже не с нами, как бы.
Не, я просто про то, что сейчас культура именно разработки, она сильно сместилась от самородка в сторону команды. То есть, да, раньше, когда там компьютер, IT, это была какая-то такая достаточно редкая вещь, да, были вот эти вот самородки, которые сами что-то освоили, и вот... За ними охотились, а сейчас это уже там в 90% случаев успех проекта — это успех команды, не единиц.
Да, да, да. Это, и командная работа становится очень важна.
То есть, как бы нам... Да, заканчивай мысль-то.
Ну, как бы да, как бы не хотелось. Есть классные, крутые там программисты, но если он не умеет коммуницировать с другими, да, налаживать связи, там, передавать свои знания другим, то он бесполезен. Даже будет вредительным.
Ну, время рок-звезд прошло.
Да. И причем и в программировании, и в науке.
Да, сейчас везде работают команды.
Да.
Вот это... У тебя была, не была команда, какая бы у тебя ни была крутая идея, если у тебя нет хорошей команды, с которой вы ее дотащите от пробирки до там производства какого-то, потому что сейчас все, блин, ну, конечно, есть некоторые вещи, которые там делаются, ну, не столько ради любопытства, но сколько ради каких-то фундаментальных знаний, но большая часть исследований — это все-таки какой-то коммерческий заказ.
Ну, да, и всегда командная работа. Всегда командная работа. И тут еще такой момент возникает, что вот когда люди вот, не объединяются, да, то есть я постоянно вот на этих митингах я людям говорю, вот прям вот нахожу, вот пообщайтесь друг с другом. То есть вот это код-ревью, вот, и еще даже такой момент, например, как такую вещь замечал, то есть сам бывал грешен. То есть мне написал какой-то код, передал его на ревью, мне дают ответ, ну и написали какое-то замечание, например, вот надо переделать вот так. Вот. А я, бывает, не согласен с этим, но я не согласен, но мне проще переделать, чем пойти доказывать свою точку зрения. И я вот... Но это неправильно, потому что если ты не согласен, нужно идти и общаться на эту тему. Потом, если вдвоем удается договориться, подключать там третью сторону и так далее. И только тогда, во-первых... не будет вот этой всей этой боли, да, то есть, например, когда наш код говно, и так далее, то есть весь код общий.
То есть, ну, даже ревьюер может что-то там недопонимать у себя в мыслях.
Легко, легко вообще. То есть он даже, знаешь, он не то, что недопонимает, а он может ошибаться, он может быть все понимать, но предлагает решение нехорошее.
А может быть, вы оба ошибаетесь, аналогично, вообще легко.
Да, да. И причем это совершенно не зависит от того, что там Вася хороший или плохой. Да, этот человек.
Вася мог не выспаться сегодня физически, просто он не доспал. У него ребенок, у него зубы и все.
Да, поссорился с девушкой, там что-нибудь еще, какая-нибудь фигня произошла, зуб болит.
Притерли на парковке и все.
Да, да. Вот. И вот как раз получается вот этот скрам, вот эти все вот эти ритуалы, это для того, чтобы создать стабильно работающую систему, команду.
И атмосферу в этой команде. Поэтому вот эти вот и тупица тимы, вот, это, вот эти все вещи, маленькие команды, потому что когда у тебя команда там большая, она еще географически распределена, но ни на каких там близких и плюс-минус хотя бы доверительных отношениях речь уже не идет.
Да, да, и в принципе становится, то есть как, сложность систем, да, у тебя команда, это система, она растет нелинейно. Если у тебя команда становится большая, просто, наверное, это возможно, но это слишком сложно сделать ее эффективно работающей.
Ну, потому что, ну, я это на своей шкуре испытал. То есть, когда я пришел на текущее место работы, там, грубо говоря, была вот новосибирская команда, в Москве, там, в московском часовом поясе никого не было. Потом присоединились ребята из Нижнего Новгорода, и получилось так, что часть контекста для меня уже тогда там минимальная, но потерялась, потому что часть работы они на себя взяли, и произошло разделение. Когда команда за Уралом еще увеличилась, все, контекст потерялся. Просто потому что, ну, там уже есть вещи, которых ты либо не касаешься, либо тебе забыли сообщить, либо еще что-то произошло.
Причем это не специально, то есть это не то, что люди плохие, да?
Ты позвонишь, тебе все расскажут, ой, сарамба, ну, да. Блин, забегались, мы тут в 9 вечера уходили.
Вообще и для них было очевидно, что у них было общее информационное пространство, для них было очевидно, что все это поняли.
Да, то есть они все поняли, а ты сидишь тут и хлопаешь его глазками, как блондинка на конкурсе красоты.
У меня, кстати, еще такой момент, у меня подруга, программист, очень хорошая, она мне такую мысль как-то рассказала, что вот если есть команда, есть какой-то человек, который географически сидит отдельно, вот один, рано или поздно его начинает ненавидеть. То есть это закон такой просто.
Плюсую этому оратору.
И вот какой бы человек был нехороший, какая бы команда была нехорошая, вот если вот есть команда, есть отдельно где-то сидящий человек, его начинают ненавидеть.
А это опять-таки мы возвращаемся к Хабру. Была как раз статья про то, что что-то с человеками не делай, они все равно делят мир на чужих и своих.
Чувак, да, просто, это природа. Чувак,
это просто природная, это инстинктивная вещь, и ну чуваку просто не повезло, он сидит в другом городе, да. И какие да. там бы не были бы на старте хорошие отношения, пока если команда разрастется, и вот одна из частей команды будет перевешивать там численно, или еще как-то другую, будет это разделение «мы» и «они».
Собьются в стайки и будут жить. Вот. Это, кстати, да, это тоже такой интересный момент, когда вот если почитать книгу, вот, которая такая основная по скраму, там автор очень много говорит о природе человека. То есть появляется как вот почему спринты, почему каждый день? Потому что человек – существо, которое живет циклами. То есть цикл день, неделя, месяц там, и так далее. И если нужно все равно каждый раз этот цикл повторять. Цикл каждый день, цикл спринт, да, и так далее. Если этого не... Ну, это просто природа человека такая.
Да. Ну, это так же, как работает техника помодоро.
Что такое? Только расскажи.
Ой, это шикарная штука. Когда особенно мне становится тяжело, лениво, когда я понимаю, что я вот погрязаю в прокрастинацию чуть более чем полностью, вот, и я ее ввожу прямо жестко. Ну, обычно стараюсь все равно придерживаться. Это когда у тебя заводит, ты приходишь на работу и заводишь таймер, как правило, на 25 минут. Вот 25 минут ты работаешь, не отвлекаясь ни на что, ни на телефонные звонки, ни на что. Вот кто бы к тебе ни пришел, ты говоришь, чуваки, вот после... Я записал, я про вашу задачу, там, боль помню. Вот сейчас у меня закончится вот этот мой мини-спринт, и там, если это срочно важно, то я это займусь с вами. Если нет, там, ты примерно называешь время, когда ты ими займешься. Вот. И ты 25 минут вот работаешь над своей задачей. Там кодишь что-то, выкладываешь куда-то, там, совещание. Ну, то есть, по факту, любая работа, которая попадает. 25 минут отработал. Звенит таймер. Ты прекращаешь работать и желательно вообще вставать из-за стола и куда-нибудь там отойти. И 5 минут у тебя отдых. Потом заводишь снова 25-минутку. И еще 25 минут работаешь. Там можешь вернуться к своей задаче. Если у тебя там что-то срочное возникло вот по дороге, то возвращайся к этому срочному. Вот. Каждые вот 4 такие цикла, 25 минут работы, 5 минут отдыха, делаешь длинный перерыв, там минут ну, 10, 15, 20. Там это индивидуально. Уже кому как. Это очень сильно повышает и производительность, и прокрастинацию снижает в разы. Ну и вообще твоя работа становится более предсказуемой, потому что потом на основе тех данных, которые ты там собираешь, желательно все это записывать, тебе становится понятно, там, либо где ты теряешь время, либо сколько вообще у тебя какая задача занимает времени. И тоже циклы. И они шикарно работают.
Да, на самом деле тут, да, это очень круто. То есть, например, часто приходят задачи, появляются, ну, они так, стихийно, да. То есть вот сейчас, когда ко мне приходит задача, там, в большинстве случаев, подавляющем, я говорю, окей, задача заведена, попала в бэклог. То есть, ну, если она прям не супер-супер срочная, да, а просто важная, окей, она будет запланирована в следующем спринте. Все. И стресс сразу теряется.
Да, и стресс теряется. Плюс, видишь, у меня обычно есть там бэклог, который, там, ну, небольшой такой бэклог, а бэклог на день. Там список задач, там я должен там, настроить вот эту систему, задеплоить вот это, дописать вот скрипты здесь, еще там было 3 письма, на них желательно ответить. И я знаю, когда я чем займусь. То есть, там и примерно прикидываю, сколько у меня это займет по времени. И если ко мне приходит там по дороге с чем-нибудь еще, там у нас все упало, говорю, чуваки, вот я сейчас заканчиваю 25 минут, и если это там потерпит, то давайте вот через там, 10 минут я вернусь к вашей задаче, мы с вами соберемся и все порешаем. Все, у меня нет стресса, что я бегаю с горящей жопой, у людей нет стресса, когда их задачи займутся, они четко знают. Ну и всем хорошо.
Да. Как-то вот так. Это, кстати, по поводу тоже плохих менеджеров. Горящих жоп. У меня в реальной моей практике бывали такие личности, которые, ну, как оно обычно происходит. То есть, есть какая-то, ну, какая-то есть проблема, да, то есть задача там. То есть, с ней она каким-то образом, например, доходит до самого верха. С самого верха она доходит до какого-то, немножко вниз. И тот менеджер, которому пришло с самого верха, он думает, надо срочно решать эту задачу. И он может позвонить инженеру и сказать, ах, короче, все плохо, все умерло. Короче, давай
выше. Мы побежали.
Нет, и у меня было очень много таких случаев в жизни. То есть я уже калач тертый. Я говорю, а в чем проблема-то? И было много случаев, когда эти менеджеры не могли объяснить, в чем проблема.
Ну, потому что они не погружены в контекст, им просто прилетела сверху горящая кочерга.
Да, и все, и побежали.
И она их беспокоит. Вот они стараются всеми доступными им способами избавиться от этого беспокойства пониже спины.
Да, сказать, что вот тот, короче, задебается.
Да.
Вот. А если проблема решена, то это тот... Тут Вася Пупкин виноват.
Да. Давай, наверное, потихонечку будем завершаться, потому что, к сожалению, Hangouts не рисует, сколько мы с тобой болтаем, но по моим ощущениям так хорошо поговорили, и мне понравилось, надо этот формат сохранить.
Да, мне тоже просто... Ну, как немножко сумбурно, да, то есть мы не подготовили какой-то жесткий план, но при этом, мне кажется, вот тут как раз там молодым разработчикам, да, в IT, можно это послушать и понять, в принципе, что происходит, какие проблемы возникают по жизни.
Да, что творится за пределами первого грейда.
Да, ну, в реальной жизни.
Вот. Давай, наверное, попробуем нашим слушателям дать возможность выбрать какую-то тему на следующие наши посиделки. Я надеюсь, таковые состоятся. Такой формат разговоры о... которые будут, вот, наверное, вести здесь на ютубчике. Может быть, мы их в основную ветку потом занесем. Не знаю, у меня пока нет мыслей. Вот. О чем бы вам, дорогие слушатели, хотелось, чтобы мы еще поговорили? Пишите, наверное, в комментарии, пишите к нам в чатик в Телеграме. Ждем ваших мыслей.
Да, то есть мы готовы поговорить, знаете, как про enterprise разработку. Да, вот какие-то аспекты, да, по жизни, как возникают. То есть у нас уже, Саша, с тобой такой нормальный опыт, я бы сказал.
Ну да, сколько у нас, интересно, совместного стажа на двоих? Лет 20-то наберется, наверное.
Ну да, да. То есть мы можем просто так поговорить, как простые участники этого процесса.
Да-да-да. То есть на конференциях все рассказывают одно, а про то, как тушат горящую избу бензином, это никто никому не расскажет.
Да, то есть нам нет смысла идеализировать, да, мы это никому не продаем. Да. Мы просто живем в этом мире.
Да, мы просто можем рассказать нашу жизнь и наши боли. Вот.
Да. Как мы с ней справляемся.
Окей. Ну что ж, засим будем закругляться. Ром, приятный разговор. Спасибо. Составил офигенную компанию мне. Точнее, это была даже твоя идея, потому что ты предложил поговорить про скрам после этой статьи. Я тебе очень благодарен. Спасибо всем, кто это будет слушать. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.